Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это Радио «Вера», проект «Делатели», я Тутта Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Елена Кнора, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. И Наталья Великанова, вдова Георгия Великанова. Добрый вечер. Мы сегодня будем говорить о Георгии Великанове, замечательном человеке, который погиб в 2018 году, спасая бездомного человека на платформе поезда перед приближающимся поездом. И недавно вышла его книга «Не бойтесь любить». Это книга его различных статей, стихов, таких глубоких размышлений о Боге, о человеке, о себе, о предстоянии перед Богом. И его поступок в свое время, в 2018 году, многих людей поразил. Многие люди благодаря этому событию пришли к Богу. Об этом есть свидетельство, что атеисты, даже те люди, кто не верил в Бога, начинали менять свое отношение. Они увидели воплощенное действие Евангелия. И про Георгия, конечно, много можно сказать, я сам с ним был знаком. И когда я увидел в Петербурге, в одном из самых крупных петербургских магазинов книжку «Не бойтесь любить», я просто сразу понял, обязательно нужно про это сделать эфир.
И про нее рассказать про как можно большем количестве,
да,
людей.
Да, и я, вы знаете, просто я хотел вообще, я за другим приходил в книжный магазин, но я когда увидел эту книгу, я просто не мог оторваться, я не мог, я, знаете, как вот ходишь, стоишь, читаешь и не можешь оторваться, потому что тебе настолько все твое, все как будто вот, как будто ты написал, как, ну, конечно, я так не могу, как он, да, но как будто вот все по сердцу тебе, да, вот. Я возвращался в разные отделы магазина и смотрел другую литературу, а все равно переходил к этой книжке и все равно ее продолжал читать. И в итоге я купил ее, и она вот со мной все эти дни подготовки к эфиру. И мне кажется, что вот это ощущение всех, кто знал Георгия, вот это ощущение близости его по духу, оно на самом деле, конечно, многих благодаря этому поступку его, благодаря его жизни, многих людей привело к Богу. И вот так вот заставил задуматься об этом. Сегодня мы хотели бы поговорить поподробнее о самом Георгии и о книге, конечно, которая вышла. Я думаю, что этот эфир, может быть, поможет людям узнать больше про эту книгу. Начнем, давайте, может быть, про самого Георгия, да. Я бы хотел вот первый вопрос так задать. Как бы вы описали его, да? Может быть, самым главным таким характеристикой, что ли? Можно Елена и Наталья, что для вас, вот как в описании его, самые какие-то самые важные черты, что ли? Да, как хотите, кто первый?
Ну, для меня это, конечно, был в первую очередь друг и брат, потом и муж, и вот прям такой родной, я бы сказала, родственность родной, если одним словом, как вы просили.
Елена?
Для меня друг, брат, даже, можно сказать, младший брат, но он действительно был младше. Но мы говорили как-то не раз, что он и к людям как-то подходил, как вот не с высока, не с высоты какого-то знания, а как-то изнутри слушая человека, и, может быть, действительно, как, может быть, младший брат, но с ним было и как с ребенком легко, и как-то какая-то детскость проявлялась, когда ты начинаешь с ним общаться, своя собственная детскость. Вот, в общем, было как-то радостно, легко и свободно. Вот.
А вот интересно понять вообще, что его сформировало как личность. Все-таки, когда человек такого духовного масштаба в этом мире вызревает, хочется понять вообще, на какой почве было, в какую почву было брошено это зерно, да, кто его таким вообще воспитал.
Угу. Ну, а я вам скажу предысторию. Родители Георгия очень молились о том, что родился этот ребенок.
То есть у него была верующая семья.
Верующая уже, да, семья. И духовник отец Георгий Бреев, тот же самый, что вот Василия. И Он молился об его рождении, когда он родился, его назвали в его честь. Георгий, то есть он в честь Георгия Бреева. Конечно, он уже там вот с детства в алтаре был, церковь его воспитывала, именно отец Георгий Бреев, родители, воскресная школа в храме Косьмы и Дамиана, то есть он такой вот прям, ну, человек церкви. Он уже с детства был в алтаре, там вот это все видел, впитывал благодать.
Ну, вот, кстати, интересно, что сплошь и рядом мы видим истории, когда дети и в алтаре, и в церкви с молодых ногтей вырастают и в пубертат просто уходят, хлопнув дверью, и очень долго не хотят обратно в церковь, потому что передавили, перегрузили, там, перепостили, перемолили, не знаю, по-разному, все ищут свой путь. А вот ему удалось в этом как-то удержаться и
да, как-то,
остаться
своим. Да,
как-то,
вы знаете, интересный, да, путь, что удалось, но он был еще в храме Косьмы и Дамиана в воскресной школе, и у него там была очень замечательная преподавательница, она тоже сейчас умерла, и вот она для него, Наталья Алексеевна, она была таким примером веры, что вот он уже в подростковом возрасте не ушел, вот глядя на нее, у нее не было протеста. И к тому же он там занимался социальным служением, они собирали помощь беженцам, и вот именно таким беженцам, знаете, вот они искали специально в Тульской области, там вот куда поехать, фуры заказать, куда вещи собрать, и он вот эти вещи перебирал целыми днями. Вот представьте, подросток, там молодой человек, родители были очень против его, они хотели, чтобы он там учился, а он сидит и в церкви вот вещи перебирает для этих беженцев. То есть вот это храм Косьмы и Дамиана, и даже лично отец Александр Борисов сформировали уже тогда в нем вот такую какую-то любовь и помощь, отзывчивость к бездомным, к беженцам. Вот это уже было в нем вложено.
Да, вы знаете, я как человек, который нанимал в каком-то смысле, да, Георгия, принимал на работу, да, в службу милосердия, могу сказать, что действительно чувствовалась вот эта отзывчивость к нуждающимся в нем. В свое время, я помню, как мы шли из Крылатского, из храма Рождества Пресвятой Богородицы, там как раз отец Георгий Бреев, наш общий с Георгием духовник, потом, правда, Георгий в Новоламе себе еще нашел духовника, но про это отдельно поговорим. И он сказал, что вот ищет работу, и он тогда, по-моему, в Большой российской энциклопедии работал, и вот как-то не получалось ему найти свое место в плане вот здесь в мире какой-то доход иметь, как-то он человек был немножко другого, что ли, склада, немножко неотмерность такая в нем была. Но я сразу понял, что человек, он такой по духу прям очень свой, а нам как раз нужен был пресс-секретарь в службу милосердия, это было, ну, буквально там только-только образовывалась пресс-служба в службе милосердия, это крупнейшая церковная социальная служба, понятно, много проектов, но вот именно такими вопросами взаимодействия со СМИ не занимались. Я узнал, что у него образование близкое по теме, да, я, правда, не помню, что он закончил, но по профилю, да. И он сказал, ну, давайте попробуем, да. Как-то вот получилось, что он был первым пресс-секретарем службы милосердия. Начал эту работу, я его был руководителем непосредственным. И вот несколько, я не помню сколько, это может года два, ну, не так долго. Мы с ним работали буквально в одном кабинете постоянно. И, конечно, вот эта неотмеренность, она чувствовалась во многом в нем, да. Я помню, что он в те годы, вот мне, когда я готовился, я вот это замечательное совершенно его отрывок хотел прочитать. Особенно вот запомнилось, как он заметки разные писал. Это как раз именно во время работы в службе милосердия. Я позволю себе немножко почитать. Вот что он пишет. «В психоневрологическом интернате ужасно звучит. Нет бумаг». Нет пресс-релизов, здесь я чувствую себе укор, конечно, что я его мучил этим, нет ролей, которые надо исполнять, зато там каждая минута наполнена дружбой, ссорами и примирениями, и за всем этим сияет свет подлинности, подлинности все буквы крупные. Конечно, если ты штатный работник, воспитатель, в конце концов можно устать и потерять восприимчивость, но я иду туда, чтобы глотнуть жизни, большими буквами, я там нужен, большими буквами. Нужно мое сердце, мое отношение, мои руки. Если в мире нужны мои знания или компетентность, умения, навыки, роль, которую я исполняю, место, которое я занимаю, то там интересен ты сам. Там каждый заглядывает тебе в лицо и словно спрашивает, а ты будешь со мной дружить? И я, странный человек, ненужный миру, иду к таким же лишним и никому не нужным людям и обретаю там душевный покой». Я понимаю, что я сам выбрал этот путь, выбрала его душа, и я не жалею об этом. Действительно, вот не так долго он проработал в пресс-службе, службе милосердия. Видно было, что это немножко не его. Его это как раз быть с людьми, быть с нуждающимися, быть с Богом прежде всего. И потом он искал вот работу, да, по профилю помощи людям с инвалидностью. И, по-моему, даже вы об этом тоже говорили, Наталья, в свое время, что, по-моему, нашел какую-то работу тьютором в каком-то проекте. Да, расскажите про вот это его общение с людьми с инвалидностью, с людьми, которые, ну, как сказать... Для многих даже непонятно, как с ними общаться.
Для многих они даже и не существуют.
Да. Что в них находил Георгий, и как это происходило?
Угу. Ну, мне кажется, вот то, что он находил, он пишет в том отрывке, где вы прочитали, а общался он, например, вот с Верой и Свет, с веросветовскими ребятами.
Община
они
такая,
как-то,
да,
знаете,
известная.
Да, община. Угу. Тьютором он был в школе у мальчика, и вот они как-то тянулись к нему, я даже не могу это объяснить. Вот если я приходила, ко мне как-то спокойно, к нему прямо они вот как липли, тянулись. Он играл там с ними в барабаны, ну, просто общался, что угодно делал, и он действительно нашел работу тьютором, пока он учился вот в Свято-Тихоновском, и его еще не рукополагали, ему надо было закончить институт, да, и он нашел и должен был выходить, по-моему, в пятницу, а в среду он погиб. То есть вот это была уже такая официальная работа.
Я хотела уточнить, тьютор – это взрослый, который сопровождает ребенка с особенностями в учебном заведении, правильно?
Да.
Ну или просто в любом интернате, в месте, где находится фактически в жизни человека, да, который вот с особенностями, да? Елена, расскажите про то, как вы познакомились с Георгием. Я знаю, что у вас есть бурная переписка с ним, богословская такая, да? Можно сказать, много таких моментов вы с ним пытались обсудить про веру, про Бога. Расскажите про это.
Ну, видимо, такая была как бы точка входа, как говорится, в наше общение, которое и... У меня был некий кризис, я переживала вот болезнь и потом смерть моего дяди. Вот. И в этот момент я вообще-то, ну, как бы... Поскольку я все время занималась русской литературой, но здесь я еще и как бы углубилась в такой вот собственный религиозный поиск, и я пришла на лекцию, просто вот я не работала еще в ПСТГУ, в Православный Свято-Тихоновский университет, еще он был тогда, этот факультет, ну и вообще вот это место, куда я пришла, на Новокузнецкой, в старом здании, сейчас мы в Лиховом. И я опоздала на эту лекцию, стояла, смотрела расписание, когда будет следующее. Ну, поскольку это было такое свободное посещение. И рядом, ну, как бы я как-то была уже вот в дверях, смотрела расписание, думала уйти. И рядом что-то такое вот, какое-то, что-то живое. Я вот ощущала это еще как-то вот боковым зрением. Вот что-то живое, что вот как-то вот захотелось сказать что-то, как-то вот я человек... достаточно открытый, но иногда я очень стеснительна. Но здесь у меня какая-то была непосредственная такая вот... Мне хотелось поговорить про вот это, что я опоздала, и что вот это расписание, и когда следующее. То есть такая непосредственность проявилась. И я смотрю, как бы мне откликается, и мы стали как-то разговаривать. Вот просто вот, ну, так
то
вот.
То есть вы в нем ощутили как соратника, что ли, да?
Ну, так вот не идейно, а вот на уровне ощущения, на уровне какого-то переживания и вот созвучия. И мне кажется, что Гоша был вообще очень музыкален. Он как-то ощущал человека, вот его интонацию, почему и получалось вот так вот, ну, как бы синергийно, или как-то, не знаю, как сказать, как-то вот на одной ноте услышать друг друга.
В
вот,
резонанс войти.
Да, и у него слово «слышать», эти слова «тишина» вообще очень были важны. Вот я смотрела в переписке, вот там он говорит о том, что важно вот когда вот эти звуки внешне уходят, погрузиться в тишину, и там рождается живое слово. Mm. Вот, и вообще вот весь наш разговор начинался с того, что мы пошли потом до метро, и мы говорили о том, ну, мне вот пришло в голову, я подумала, что вот как бы человек такой вот, вот я-то с ним и разделил свои вот искания сейчас, вот свои какие-то интуиции, вот, потому что он как-то хотел разговаривать, ну, как-то вот был слушающим, и мы говорили о том, что вот как вот молиться, вот замыкаться вот в комнате отдельно, когда там тебе вокруг жизнь какая-то кипит, а ты вот закроешься, но чтобы не мешали, и вот тихо устремиться. И как бы, ну а как же вот, если человеку надо что-то, вот там вокруг тебя позвали, там, нет, не надо, вот сейчас у меня большее дело, более важное. И вот мы с ним сошлись на том, что как бы вот важно как бы быть с людьми. Ну, это как бы и там, и как бы вот это вот состояние, мне кажется, оно для него было в принципе важно, вот эта проблема, потому что, как мы потом говорили, основная такая нить, и сейчас было сказано, вот он учился в РГГУ, да, на историческом факультете, он был, в общем-то, историком по образованию, что такое историк, он написал там, там вот диплом, да, он написал вот целую как бы вот такое вот рассуждение. Но потом он говорил, что и я ему, когда первое, что ему написала, потом Александр Шмемани ему написал, и написала ему, значит, послала ему следующую цитату, видимо, это было внутри разговора: «Я всегда любил порядок и ритм, через которые только и можно воспринять дары», это Шмемани пишет, «которых мы не ценим за неприглядность и их одежд, то есть в сущности саму жизнь. Освобождение от совершается только через приятие». То есть неприглядность их одежд, да, это он цитирует Иннокентия Анинского, что счастье в благах, которых мы не ценим, за неприглядность их одежд. Вот эти неприглядные одежды вот, непосредственной жизни, вот, и дальше вот он об этом и начинает, как бы мы с этой цепочки начинаем рассуждать. Ну, это не то чтобы рассуждение, такое умствование, но он как бы... о чем хотел сказать все время, и пытался говорить о том, что вот не надо бояться рассуждений, если они исходят из живого.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим про Георгия Великанова и книжку «Не бойтесь любить», которая вышла совсем недавно. Книга различных статей, текстов, которые Георгий писал. Сегодня говорим с Натальей Великановой, вдовой Георгия, и Еленой Кноре, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН и доцентом по СТГУ. Вы знаете, я хотел бы прочитать из книги Георгия Великанова один эпизод, который в различных фильмах, материалах, которые посвящены Георгию, а их, слава богу, они есть в интернете, можно посмотреть, это цитируется часто, но, вы знаете, от этого не перестает быть очень актуальным. Это из работы «Сыне, дашь мне сердце твое». «Господь принимает любую нашу жертву. Для Него очень, очень драгоценно каждое движение нашего сердца к Нему, каждый акт любви и отдачи, каждый поступок, мысль или слово, в котором проявилась любовь. Для Него это подарок. И неважно, много мы подарим или мало, и насколько красивая будет упаковка. Пусть кажется, что просто улыбнуться человеку – это малость. На самом деле в этом все». И действительно, тут вот хочется вспомнить, часто про Георгия говорили, что он уделяет очень много времени таким людям, которым вообще часто даже никто не хочет больше времени уделять. Бабушкам, самым простым каким-то вот людям, которые бездомные, которые отвергнуты миром, с ними может часами беседовать, да, может как будто вот погрузиться в мир этого человека, да, и как-то с ним этот мир проживать. Мне вспоминается, как один из руководителей соцсети одной, где он работал, православной соцсети, рассказывал, как с Георгием поехал в Троице-Сергиевой лавры, и нужно было Георгию раздавать листовки. И задача была общаться с людьми и раздавать листовки. Ну вот он пришел в Троице-Сергиевую лавру с листовками, начал общаться с людьми, и выяснилось, что он потом спрашивает у Георгия, вот этот директор этой соцсети, что вот как ты раздавал листовки, как общался? Он говорит, да, общался, да, ну и как, сколько раздал? Ну вот, к сожалению, вот
одну.
Ничего, да, да, одну раздал, да, потому что он общался, он, общение с человеком, это значит общаться, да, это значит, вот он стоял часами, общался с одним человеком. И вот этот такой момент его характера, его сущности, да, мне кажется, один из самых определяющих. Для него каждая личность была важна в пределе, вот сейчас, да, помните, как у митрополита Антония, самый важный человек – это тот человек, который рядом с тобой прямо сейчас, в эту минуту. Более важного нет ничего в этом мире. И это действительно для Георгия было вот какое-то... Прям жизнь в этом была, да. Мне вот, я так не могу, честно скажу. У меня вот это много дел, много суеты, одновременно куча задач, которые надо вот как-то держать в голове и всем там, значит, правильно как-то что-то говорить. Здесь нет, здесь прям какая-то настройка на то, что как будто вот, знаете, вот какая-то вертикаль, да, И, вы знаете, мне хочется вспомнить, Наталья, вы как-то говорили об этом в одном из интервью и попросить вас об этом подробнее рассказать. Вы же познакомились во многом с Георгием как раз тоже, когда он помогал вот такой вот немножко неотмиренной бабушке с какими-то баулами. Расскажите про это.
Да, я тоже сейчас сидела и почему-то вспоминала эту историю и со слов, потому что зацепилась за слова Лены. Действительно, я увидела... бабушку эту я знала, но это женщина. Она, кстати, на меня обиделась, что я ее бабушка называю. Хотя ей сейчас 75 лет, но неважно.
Да-да, все девушки.
Да. Вот. И ей какие-то надо было много там мешков, пакетов, каких-то сумок перенести. А мы были на одной, знаете, христианской конференции. Ну и кто вызовется помогать бабушке, женщине переносить мешки? Конечно, вызвался Георгий. А я ее знала, эту женщину, и пошла с ней до метро. Так мы с ним познакомились. И я, когда вот он нес эти мешки, я уже сразу что-то заметила в этом молодом человеке, что-то такое необычное. Он мне потом, честно говоря, рассказывал, что он что-то говорил, а я на него как-то с таким сочувствием искренне посмотрела, что он говорит, я влюбился с первого взгляда. Я с первого взгляда не влюбилась, но вот что-то почувствовала, какую-то вот легкость, радость такую, и я потом поняла, что это, конечно, благодать просто. Я почувствовала, я же тоже в церкви как бы иногда знаю, что такое благодать, и вот она в нем была, как такая вот яркое ощущение, даже некоторые говорили мне, что он же светился со спины, вот так про него прихожане вспоминают. Вот, действительно, можно так сказать, что светился со спины, и, в общем-то, таких людей не так много я в жизни встречала, конечно, это сразу привлекло мое внимание, ну и мы вот стали общаться, а он, оказывается, вот я на него с сочувствием посмотрела, и это... с искренним, и это, а он действительно что-то такое рассказывал, и это запало в сердце, вот так нас познакомила эта женщина.
Ну, обычно вот люди, про которых вот мы говорим, что они вот какие-то особенные перед Богом, да, поцелованные Богом, да, как отдельно такие вот прямо выделенные, да, как святые, это же выделенные на самом деле в исходном значении, да, люди, они обычно стремятся к уединению, к монашеству, да, здесь Георгий решил соединить свою судьбу, свою жизнь с вашей судьбой, вот эта неотмирность его, да, как это отражалось, и как вы сами понимаете, как это произошло, что вот все-таки он решил, хотя вот у него такая настроенность на очень глубокую духовную жизнь, скорее монашеского такого плана, вот соединить вот свою жизнь с вашей жизнью в браке, да, и вот это, как это влияло на вашу, его такая вот монашеское такое устройство характера, монашеское такое внутреннее ощущение влияло на ваше, ну, общение, что ли, ваше взаимодействие в браке, как...
Да, тут бы я хотела поподробнее рассказать. Я действительно видела неотмирность, и вот он еще и духовника на Валааме нашел, и я говорила, слушай, а может, ты вообще монах, хотя мы уже дружили, как бы, ну, просто дружили, да? И он поехал туда, на этот Валаам, и после вот этого, как раз после этого дал интервью, которое вы вчера смотрели. И на этом Валааме было ему замечательно, монашество, Иисусова молитва, но он там не спал 10 ночей, потому что были службы ночные, и приехал такой ко мне через 10 дней и говорит, нет, я хочу быть с тобой. Но я вот не могла, как бы пока вот, я не могла успокоиться, пока он не попробует это, потому что мне тоже виделось что-то неотмирное. И люди видели, но все-таки он мне говорил, что вот он в браке восполнился. Вот такое у него было ощущение. И знаете, он не был такой вот замкнутый, как бы он был очень общительный, экстраверт, прям такой настоящий и очень радостный. У него последние статьи, конечно, вот это уже Бог готовил его, видимо, к переходу, не о кресте, а о мучениках, но у него там, как если кто читал, там сочетание, вот Пасха крестная сочетается с радостью воскресения. Вот все всегда, вот это радостопечалие, как это называется, оно все смешано. И в нем то же самое было, в нем и было как бы вот глубокое размышление о кресте и переживание креста, но и радость, понимаете, вот он общался с людьми, что мы сейчас вспоминали, он пытался вот все время поднять человека, поднять из его проблем, рассмешить, вот чтобы он как-то вот обрадовался, чтобы какая-то в нем оптимизм, надежда возникла. Вот вы говорили про бабушек, я помню, меня зовет, а он там, значит, в храме общается с бабушкой, меня зовет свечница, женщина говорит, Наташа, я не могу больше слушать, это бабушка, она ему 2 часа одно и то же говорит, он 2 часа слушает, у меня болит голова, иди его забирай. И вы представляете, я прихожу, думаю, там конец света. Я говорю, ой, миленький, пойдем домой, у нас с собачкой надо гулять. Он говорит, и да, моя хорошая, иди, я тут еще побуду. И он так счастлив с этой бабушкой. И она к нему потом еще приходила. Но, к сожалению, когда он вот уже погиб, она уже не ходит в этот храм, больше ее там никто не слушает по два часа.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня про Георгия Великанова, его книгу «Не бойтесь любить», которая вышла не так давно. Говорим с вдовой Георгия Великанова Натальей и с Еленой Кноре, к старшим научным сотрудникам Института мировой литературы РАН, доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Таларсин, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Делатели» на радио «Вера».
С вами «Делатели» на радио «Вера». Я тут Таларсин.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы сегодня говорим про Георгия Великанова, замечательного человека, алтарника, который готовился к рукоположению и погиб, спасая бездомного от приближающегося поезда в 2018 году. И недавно вышла его книга, книга «Не бойтесь любить». Говорим сегодня с Натальей Великановой, вдовой Георгия, и с Еленой Кноре, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН и доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ.
Я хотела спросить, Наташ, вот вы рассказывали о том, как у вас начинались отношения, как вы жили в супружестве с Георгием, но вам, наверное, пришлось каким-то образом соответствовать тому духовному состоянию, тому свету, которому, как вы говорите, светился аж со спины. Стало ли для вас вызовом то, что вы живете с человеком такой интенсивной духовной жизни?
Вот пока я жила, не стало. Наоборот, мне было хорошо с ним молиться, хорошо с ним быть, да, я чувствовала вот эту благодать. Но когда он умер, стало, я понимаю, что он как-то очень высоко прыгнул, и как туда мне допрыгнуть, это меня печалит, и родители его тоже печалят, что он как-то так вот высоко поднялся, как мы до него дойдем. Во мне нет такой, вот как он пишет, не бойтесь любить, во мне нет такого вот природного дара и таких даже способностей к любви, как были у него. Поэтому сейчас это вот, да, как вы говорите, это меня озадачивает.
Слушайте, а вот это, кстати, вообще тема очень такая волнующая многих христиан. Является ли способность верить и духовно возрастать вообще каким-то врожденным талантом, да? То есть одни люди всю жизнь в церковь ходят, свечки ставят, говеют, постятся, но при этом, ну, я не знаю, вот этой благодати не стяжают почему-то, а кто-то вот родился и уже просто в этой благодати купался всю свою жизнь с детства, да? Это что? Это все-таки какой-то промысел или это правда вот как математические способности у кого-то есть, у кого-то нет? И что быть с тем, что делать тем, у кого их маловато?
Ну, сам Георгий, конечно, он все время говорил, что вот важно быть вот живым, да, быть живым. Он искал этой живости сам. И, честно говоря, вот он говорил о том, что это некий даже долгий путь. Кажется, что человек вот такой вот светящийся, вот открытый, вот уже он на святых так писал, да, что это долгий путь. И он сам над собой работал. Вот он сам об этом говорил, что он над собой работал. То есть, конечно, у него, видимо, были эмпатические способности такие, вот слушание, слышание, это действительно его какая-то, ну, суть, да, вот. Но при этом он внутри себя был человек, любящий замкнуться, рассуждать, погрузиться в текст, он любил слово именно, но говорил, что слово может быть живым, если вот ты замолкнешь и ощутишь вот эту тишину, и вдруг, вот он об этом пишет, и вдруг ты начинаешь как бы вот внутреннее какое-то слово слышать. И он все время писал, как бы, что это внутреннее слово, оно как бы соединяет, ну, это вот литургия уже, да, такое. Потом об Иисусовой молитве, как он писался, он видел в ней очень важную вещь, как и в святых, когда он писал о матери Марии Скопцовой, о Дмитрии Клепинине, когда он писал о мучениках, у него отдельный раздел там есть, и об Иисусовой молитве. Я обратила внимание, он везде выделяет в святости ориентацию на другого, как бы выход к другому. Но это вот богословие встречи, как мы говорим, да, богословие встречи через человека, встречаешься с Богом. Это как бы такая рамка, такая рассуждение, да, но он это практически ощущал. Вот. И Иисусова молитва для него была, как он ее интерпретирует. Посмотрите, вот в книге он говорит о том, что это молитва, которая прежде всего, она как бы не только предстояние в вере, но она обращена к другому. Если вот сейчас найдете, там в самом начале об Иисусовой молитве, у меня есть эта цитата, но просто сейчас мне сложнее будет открыть, а вот из книжки, вот очень хорошо ее вот прям вот прочитать, это его. Он и саму книгу, вот мы были на презентации с Наташей, да, вот в Покровских воротах, мне сказали вот поговорить о структуре книги, но он не был человеком трактата. Он, вот сама книга, она составлена так, что в принципе, даже в письмах он начинает, как бы, потом говорит, ну, я начинаю проповедовать. Но он старается все время выйти к человеку, да, но это когда письменное слово. А когда живое, вот он буквально рядом, это на уровне ощущения. Он действительно вот так вот жил, вот он непосредственно...
Через служение,
да, у него это не на высоком уровне, как бы вот как некая миссия такая вот, знаете, вот важная, а он именно как-то так вот естественно входил в этот поток, и каждый человек – это единственный, поэтому он и мог зависать вот на одном человеке, служить его, потому что это вот он так и писал, что вот... То есть он писал об этом, но он это делал. Он это делал как бы как некое... То есть вот он действительно воплощал вот эту свою как бы мысль о том, что из, ну, с живого источника подлинное слово и подлинное рассуждение, поэтому у него соединяется и книга, и вот такое вот как бы внутреннее делание, которое связано с людьми вот, непосредственно.
Наташа, а как вообще вот жить с мужем, который постоянно зависает на другом человеке? Извините за такой житейский вопрос, но опять же, вот мы все говорим о том, что человек, ну, то есть у христианина там два пути спасения, либо монашество, либо супружество, да, и там у тебя есть возможность послужить своему супругу в первую очередь, даже когда супругу друг другу мы пытаемся служить, и то не очень получается. А когда ты все время разделяешь своего мужа с его служением другим людям, опять же, для тебя это некое тоже духовное испытание получается такое, да?
Угу. Ну вот да, тут вы задаете правильные вопросы, и, в общем-то, в одном и том же направлении. Я согласна, что не так это было просто, хотя, в общем-то, я не к людям его ревновала, а то, что вот он мало со мной времени в результате проводит.
Не хватало.
Да, с этими людьми, с простыми там прихожанами, прихожанками, и мне было интересно, и мы с ним много вместе вели. Я вот еще такой выход нашла. Я с ним и на службах была, и вместе там и беседы перед крещением вели, то есть вместе ему помогала. Но да, вот хотя он еще не был священником, но его очень много нагружали в храме, и вот это в Митино, и он уже как бы был мало дома. Вот это вот я даже скажу вам, что я с ним больше виделась до брака, чем в браке. Буквально раз там мне в неделю удавалось с ним поужинать вместе. И вот это было, правда, трудность. А насчет того, вот вы спросили очень интересный вопрос, правда, как вот быть, а к одному дано такая любовь и способность ее вместить, а другому нет. Действительно, Георгий был, вот как Василий сказал правильно, про него мама также говорит его, что как поцелованный Богом, что как Божий дар. Но, наверное, вот такие люди нам как какие-то вот учителя любви даются. Наверное, каждый может насколько-то, да, тоже воплотить Божьи дары. Вот. Но это вот, знаете, как петь. Каждый может, но кто-то вот поет просто гениально. Мне вот так кажется, но я точно не знаю правильного ответа.
Маяк. К слову о пении, мне вспоминается там одна ремарка, которую один то ли диакон, то ли кто-то из священнослужителей в Митино сказал по поводу пения Георгия. Там только-только образовывалась община, храм новый, да, и Георгия попросили петь, естественно, бесплатно, как доброволец, поскольку вообще в общине денег нет. И он начал петь, и получалось у него хорошо, прям действительно молитвенно. И вот он тогда, по-моему, читал канон, и вот этот священнослужитель только-только начинал служить в Митино, и он в алтаре молится, услышит, вот как канон читает Георгий, и говорит настоятелю: «Ого, похоже, у нас там какой-то архиерей. Послушайте, как он читает, он же проживает, у него каждое слово прожито, да? Каждое слово из глубины сердца». И вот это, знаете, меня поражает в Георгии, вот это ощущение того, что Евангелие – это не просто книга святая, которую мы читаем, в лучшем случае, один раз в день. Это жизнь, и она вот здесь прямо. Для него вот все святые, все события жизни Иисуса Христа – это жизнь его, как будто через сердце все пропущено, и это прям чувствуется в каждой строчке его. Вы знаете, я в связи с этим вот хотел тоже немножко почитать один отрывок, посвященный как раз переживанию креста. Казалось бы, просто переживание, что такое крестное знамение. Простая, самая такая, мы часто даже не придаем ему значения, да, простое такое осенение себя крестным знамением. Как Георгий его проживает? Когда мы полагаем на себя крестное знамение, мы свидетельствуем об этой двойной связи с Богом и с людьми. Вертикаль креста означает глубокий контакт с Богом, лестницу Иакова, по которой восходят и нисходят ангелы Божии, то есть приходит откровение, познание Бога и его любви. А горизонталь – это наши отношения с людьми, со всеми людьми. Ибо никто не может быть исключен из этого общения любви. Горизонталь креста простирается от края до края вселенной. И складывая пальцы во имя Христова и Святой Троицы, мы говорим, что только через Христа возможна такая любовь. Даже если Он стоит неузнанный, это Его личность является движущей силой всего доброго и прекрасного, что совершают люди и что рождается в их душе. И вы знаете, про вот это ощущение соединения креста и воскресения у Георгия очень много, действительно. У него это как такая, особенно вот вы говорите, в последние месяцы, годы, наверное, да, перед его такой гибелью, трагической, ну и, мне кажется, славной, да, героической, да, вот эта мысль о том, что Господь действительно сострадает нам в пределе до конца, с нами на кресте, да, взял все грехи нашего мира, да, но при этом он воскрес, да, вот эта радость, да, которая вот в этом сочетается, да. Я бы еще вот один момент прочитал, если позволите. Это письмо к Богу, одно из самых трогательных его. «Иногда мне хочется, чтобы у Бога был прямой телефон или хотя бы почта, по которой можно было бы написать ему в любое время дня и ночи, и он бы ответил. Вот бы здорово. Здравствуй, Бог. У меня проблемы. Помоги. Что? А, хорошо, будет сделано. Окей, до скорого. Или так. Боженька, мне так одиноко, мне так плохо. Сделай что-нибудь. Папочка, а когда ты придешь домой? Или просто молчать в трубку. Он понимает. Но у Бога нет прямого телефона. Или есть, но я забыл номер, записную книжку потерял. Да нет, не в книжке дело, а просто провода порвались. Надо просить специалистов наладить связь. Но где эти специалисты? Вот и приходится мыкаться всю жизнь, пока ты ищешь потерянный, поймешь, где, когда, почему связь порвалась, а его как будто нет, далеко. Он ждет нас, а мы ждем Бога. Мы хотим, чтобы он поскорее пришел и забрал нас из этого страшного детдома, из этой тюрьмы, какой стала наша жизнь, из этого враждебного, жестокого, несправедливого мира, в котором нет ни капли милосердия, в котором убивают девчонок на улице, насилуют детей, машины давят кошек на дороге. А они ждут нас. Да, нас, именно они, эти дети, которых насилуют, эти мальчишки в одиночестве, глядящие в окно, эти маленькие девочки и мальчики, дяди и тети, даже кошки на дороге. Ну ты подойди к ним, сядь рядом, погладь по голове, отдай все тепло твоего раненого сердца, пусть боль преобразуется в любовь, и тогда, может быть, не станет времени утешать свою боль, чужой хватает. Наши боли соединятся, сердце к сердцу, голова к голове, рука к руке, а потом мы отдадим это все ему». Большому дяденьке на небесах. Он красивый, сильный. Как много значит в этом огромном мире маленькая верность. Это безмерно. И обязательно расскажи им, не забудь, что он приходил сюда. Он знает, что такое детдома и тюрьмы, концлагеря и раздавленные кошки на дороге. Всех до единых кошек и всех выброшенных на улицу малышей. Всех дяденек и тетенек, которые приходят домой, зная, что их там никто не ждет. Всех мальчиков и девочек, стариков и умственно отсталых. Всех до единого. Он вобрал в себя». Это случилось в пятницу, 29-го Ниссана, 30-го года нашей эры. Это случается каждый раз, когда мы приходим, чтобы разделить боль чужого ребенка и незнакомой нам кошки. Утром, в первый день недели, на рассвете, мы придем ко гробу, чтобы плакать над нашей болью, а его там нет. И это действительно, ты это читаешь, я вот когда готовился к эфиру, я не буду скрывать, у меня слезы на глазах были, я, ну, естественно, когда это все происходило, все события жизни Георгия, естественно, были перед моими глазами, события его трагической и героической смерти за незнакомого абсолютно человека, совершенно неизвестного ему, да, которому он отдал свою жизнь, по евангельскому слову, да. Вот эти все события, конечно, совершенно как-то заставляют иначе посмотреть вот на его такой крестный во многом, но радостный путь. Действительно, крестный как служение другим людям, радостный, потому что он все-таки шел к Богу. И вот это действительно такое для меня свидетельство очень важное. Вы знаете, я при этом вот хотел бы обратиться и к его радости, радости непосредственной. Один эпизод из моего знакомства с Георгием очень важен тоже. Поскольку я его знал, простите, что я много занимаю места, но мне кажется, я имею право небольшое. Я как-то ехал в метро, он уже уволился с нашей работы, где-то искал работу в другом месте. Ну, мы, естественно, так периодически встречались в алтаре у отца Георгия в храме. Очень он про Валаам так вдохновенно рассказывал, говорил о том, что «Понимаете, Василий, ко мне подходит там в скиту», вот как-то он так вот все время очень так вдохновенно рассказывал, и говорят: «Не могли бы вы, пожалуйста, вот послушание небольшое исполнить», понимаете? Вот его как-то вот эта деликатность мест, вот валаамских всех подвижников, его просто вот поражала, да? И вот один эпизод, уже отражающий его радость такую замечательную, как раз вот это, может быть, было связано с вами, Наталья, я так понимаю, что, скорее всего, было связано с вами, я его встречаю в метро. Просто вагон поезда, и, знаете, в Москве встретить знакомого человека в метро не самая частая история, правда. И вот у меня было такое, это произошло там где-то, не знаю, через 4 года после того, как он уже не работал у нас, мы с ним не пересекались так вот часто. Естественно, так он обрадовался, я обрадовался, мы с ним увиделись, и он занимался очень интересным делом. Когда его, вот, собственно, увидел, он писал вам сообщение. Причем я подглядел, простите, ну, не специально. Это было сообщение, причем таким, знаете, таким хитроватым, радостным взглядом таким, очень обволакивающим любовью при этом писал. Сообщение такое, знаете, когда мы уже наговорились с ним, он так вот писал, и видно было, что там такие слова... несуществующие какие-то слова, по-моему. То есть он настолько, кто вот он такую шутку превращал это общение, то есть он как будто, знаете, вот какие-то радостные слова, но чуть-чуть еще так вот с юморком, что-то такое даже вот, ну, понимаете, как такое вот словотворчество такое.
Вот, свой словарь был.
Да, свой словарь. И вот это тоже такая деталь, меня просто она поражает.
Делатели на радио «Вера».
Мы сегодня в программе «Делатели» говорим про Георгия Великанова с Натальей Великановой, вдовой Георгия Великанова, и Еленой Кнора, старшим научным сотрудником Института мировой литературы РАН, доцентом кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ.
Я тоже помню момент гибели нашего героя. И тогда еще мы все сидели в одной запрещенной социальной сети, и у нас было очень много с ним общих, как оказалось, знакомых. Мы не были лично знакомы, но в моей ленте о нем писали очень многие. И я помню, что это сейчас переосмысляется как подвиг, как такой, ну, крестный финал большой и красивой жизни. А тогда у многих людей было недоумение, и, ну, как будто бы, ну, как же так вот, глупо вот так взять и свою жизнь закончить, да, взять и прыгнуть, не подумав ни о чем, о технике безопасности, за какого-то бомжа. И вот мне кажется, что с высоты уже как бы и этой книги, и того, как мы относимся к его всей истории, к его наследию, не побоюсь этого слова, самое поразительное, это, наверное, как раз в том, что он даже не раздумывал, да, то есть вот это же такой момент в жизни каждого человека, а вот если я встану перед лицом, да, вот я не знаю, как Евгений, наш воин Евгений Родионов, да, вот тебе скажут, или крестик, или сними крестик, или голову отрубим, да, что я сделаю в этот момент, как я защищу свою веру и как я послужу своему Богу в самой критической ситуации. И здесь как будто бы не было даже у человека колебаний вообще. Жизнь отдать, это не... отдать жизнь – это не самое главное. Главное – это ее отдать не зря. Вот как будто так. Хотя вы рассказали за кадром нашего общения, что человек, которого он спас, довольно скоро все равно ушел из жизни.
К сожалению.
Он этот подвиг не оценил.
Не оценил. Я так надеялась, что оценит, что такой человек за него одолжит. Что, да, для меня это была прям трагедия вторая после смерти Георгия.
Он
что
просто вот этот спился, человек,
да, напил, спил, пил и умер. А вот, но, честно говоря, я думаю, что он, Георгий, не шел умирать. Он просто не ожидал, что пьяный окажет такое сопротивление. Он надеялся его снять
успеть,
с путей,
да?
успеть. А он оказал сопротивление, он не хотел слезать с путей, поэтому он и погиб, собственно, его успел, а сам не успел. Хотели мы об этом не говорить, но все-таки вот. И я понимаю вот этот его мотив. Вы знаете, он даже моей подружке приснился через 3 дня после смерти и говорит: скажи, Наташа, а я там была вся в слезах, ничего слышать не могла. Говорит: скажи, Наташа, что я не мог поступить иначе. Вот представляете, он в этот день закончил Свято-Тихоновский, его должны рукополагать. Уже он прошел комиссию к рукоположению, все одобрили. И вот он идет и видит эту ситуацию. Он понимает, что вот его скоро рукоположат в священнике, да, и он, я понимаю, вот это он не мог поступить иначе. И по своей собаке, вот мы сейчас собак тоже с вами до эфира обсуждали. Знаете, когда на нее нападает большая собака, овчарка, или даже как-то он 60 килограмм, там, мастиф какой-нибудь, я вот не раздумываясь бросаюсь ее защищать голыми руками. И я вот по этому моменту поняла, что он так же. Он не раздумывая, это порыв. Он не раздумывал, что это страшная электричка, гудящая, там, скрипящая, гремящая, слепящая, да, вот как-то это ушел инстинкт,
да, конечно,
самосохранения.
Конечно, так о чем и речь, что вот это же какой-то тоже уникальный дар человека в такой момент забыть о себе вообще, да, ну, как бы не рефлексировать о том, а что будет со мной, а просто идти и служить ближнему, даже если этот ближний оказывает сопротивление. Это тоже поразительно, это же тоже уникальный какой-то совершенно пример для нас, вот для кого-то, как это, да, безумие для эллинов, а для нас это, ну, очевидно, ну, я не побоюсь этого слова, это путь к святости, скажем так, да, который каждому человеку свойственен, и у каждого человека есть такой шанс, да, но вот как мы все перед лицом такой ситуации себя поведем, это самый большой вопрос, наверное.
Но на самом деле мы не знаем, я думаю, это Бог дал ему такую благодать преодолеть инстинкт самосохранения перед этой громадиной,
да.
Это правда благодать. Вот, и мы собираем другую книжку и назовем ее «Последний экзамен». Вот вторая часть статьи о нем и описание его, да, воспоминания. И почему последний экзамен? Потому что вот это был его последний экзамен в жизни.
Он
сдал
выдержал.
Последний экзамен в институте, и тут же через час прям последний вот такой экзамен, да.
Потрясающе. Давайте немножко про книжку все-таки, а то мы много читаем из нее. Расскажите вообще, как из чего она состоит, как вы ее собирали?
Ну, вот здесь книжка была создана как некий сборник работ Георгия, но разноплановых работ. То есть это разные по жанру. Здесь есть и его рассуждения, да, и здесь есть его такие как бы эссе. То есть вообще вот то, что мы сейчас слышим, да, как мы вот сейчас собираем так его образ, здесь очень много просматривается. Во-первых, главная проблема – это, конечно, церковь и мир. Вот для него, почему вот бомж, да, почему человек вот, да, такой, которого толпа может не заметить, а он его различал, он его не просто различал, а он его видел и вел. Вот Наташа рассказывала, что он его вел, когда он перед этим с ним поговорил. Потом он как бы для него был в поле его внимания. То есть это очень важно, что он, потом, когда он спустился на рейс, он его видел. Не то, что поговорил, забыл, отвлекся и ушел в себя на свои дела. То есть для него он был вот в поле его реальности, такие люди, да. И поэтому все его внимание был он, а вот, например, Михаил Пришин пишет о родственном внимании, о том, что мы часто в своем теоретическом каком-то абстрактном мышлении, вообще наш рационализм, вообще весь 20 века и дальше, это некое такое абстрагирование, отвлечение, усреднение, он говорит о среднем должном, а нужно смотри внутренним глазом и различай лица, и собирай этот весь собор живых на борьбу против среднего должного. Собственно, и война происходит от того, что люди не видят. Он говорит в 1941 году, что Гитлер, не Гитлер виноват, мы разбираем завалы от бомб, и в этот момент мы, ну, как бы вот все понимали, как бы, что это вот эта идея, что ради высокого будущего, вот потом Раскольников сравнивается с Гитлером, мы готовы человек готов разные средства использовать ради достижения вот этой высокой цели. И вот что этому можно противопоставить? Любовь, цветы, радость, животные, лица простых людей, вообще вот эту вот простую жизнь, которую человек не готов видеть, иногда занавешиваясь, вот Пришвин пишет о завесе, и вот завесе бытия, он говорит, вот это бытие он как бы не видит. Вот для Гоши было важно вот это вот выйти к этому бытию, как бы быть с этим, но и он эту работу проделал, а главное, что действительно вот он видел этих людей, он видел, вот собирал, да, все твои мудрые злые, ты вместивший все земли концы, пишет Сергей Дурылин в своих дневниках, в троицких записках, когда пытается преодолеть отчаяние. Большевики, у него чувство как бы отвращения, он хочет укрыться, он спрашивает отца Анатолия, где мне найти спасение? Вот я хочу келью, я хочу вот замкнуться в этой келье, вот спастись от мира, быть только с Богом вне этого мира. Отец Анатолий ему говорит, подожди, Бог даст тебе знать, где тебе быть. И вот у Гоши такое вот чувство, что у него тоже вот это служение миру, как у матери Марии Скопцовой. Uh-huh. Вот он о ней пишет тоже там, вот в этой книге. У него есть как раз о новомучениках раздел там очень важный, и об Иисусе и молитве одновременно, да, и, то есть вот разноплановые вещи о путешествии.
И но везде это, как были, бы это были вот письма вот, да. Или посты в социальных сетях, или это были
давайте
статьи для меня.
Скажу, статьи, я собирала статьи, эту статьи, книгу, да, да, вот просто Наташа Лена скажет, ее да. Не собирала, она ее как рецензент. Это да. Действительно были его записи, которые, знаете, как нашлись, интересно. А я видела, что он у себя сидит, пишет там что-то в компьютере, я думала, диплом. И моя собака его обнимала за ноги, и вот так они часами сидели. Это была такая картина милая. А оказывается, потом, когда вот он погиб, следователь отдал мне его маленький ноутбук. Я его открыла, а там такое богатство. Он, оказывается, писал не только диплом, но и все вот эти статьи. И
они то есть он него... их практически в стол писал?
Да,
да. Поразительно.
И вот это вот чудом нашлось, да, люди отдали там работникам станции, работники станции отдали следователю, и это передали мне, никто не украл этот ноутбук, потому что бездомный сотовый, например, забрал его, но потом вернул нам. Вот, это, да, такое чудо, вот такое осталось наследство, такой подарок. И как я ее собирала, честно говоря, наобум, вот по темам, как Лена говорит, там папки были, да, вот путешествия, и я прям такой раздел пишу. И у меня еще на, вот еще на такую же книгу, вот этих его статей, этих заметок. То есть это как бы вот он сам писал в компьютер.
Как будто бы он знал, что когда его не станет в мире, то его голос должен как-то прозвучать во всеуслышание, да? Это как вообще две толстенные книги написать просто ни для кого? Вот как? Ну, не... Я-то думала, что он писал, может быть, в какой-то медиа, или там это были какие-то публикации в соцсетях.
На православии.ру, на самом деле, много опубликовано уже, слава богу, да? Я так понимаю, что в основном это благодаря вам передавалось.
Уже я передалась, да. Но которая для православия, это была вот отдельная папка, mm-hmm. действительно, он писал статьи, mm-hmm. а вот это то, что я нашла, и то, что в этой книге и в следующей будут, это вот какие-то как дневниковые его записи, mm-hmm. знаете.
Вы знаете, да, мне вспоминается, как
и многие
как,
недописаны, как-то, кстати, там написано, статьи недописаны.
Как-то да. Вы что-то с ним обсуждали, и как-то, в общем, что-то какое-то недопонимание было, в том числе из-за финансовых вопросов, и вот он вам приводил как аргумент слова императрицы Александры Федоровны. Мне очень понравилось, к слову, о том, что вот человек чувствует, да, как цена жизни. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на борьбу и ссоры, особенно в священном кругу семьи.
Это действительно, он мне такую табличку убил. Конечно, я ругалась что-то, но, честно говоря, там больше не по финансам было, а потому что он такой умудрялся, ну, некоторый бардак вокруг себя разводить, а я это все собирала и ворчала. Да. И он вот табличку, представляете, молчал и табличку вот эту мне показывал.
Знаете, я по поводу книги отца Георгия книги Георгия, хотел бы привести цитату да, отца Георгия, его духовника Георгия Бреева, он возглавлял отпевание в храме в Митино, там было около 20 священников, весь храм был полон, как на Пасху. И вот он по поводу книги этой, интересно, что в 2018 году еще он это написал, я как раз хотел бы узнать, как это произошло, потому что батюшка же умер через несколько лет. «Я верю, что жизнь Георгия угодна была Господу, стала примером для многих, а жертва, которую он принес, принята Богом, как самая высокая жертва любви. Книга его работ действительно замечательная, очень высокого духовного полета. Царствие небесное, Георгий, просим его святых молитв о нас грешных». Отец Георгий просто так слова не говорит. И это тоже, мне кажется, когда я это прочитал, у меня тоже такое... Я, в общем-то, действительно обращался к Георгию тоже. Я всегда, особенно после его кончины, такой героической и трагической одновременно, я как-то думал, а как бы Георгий поступил, как бы вот он? Потому что для меня какой-то его очень светлый образ, я даже не знаю, вот за ним ни одного греха. Я, правда, его иногда один раз поругал по работе, даже жестко так поругал. Я себя, конечно, корю за это. Вот. А я так прощался, думал, как же так? И вот действительно, когда вот эти слова отца Георгия прочитал, у меня было ощущение, что действительно, как вот святые люди иногда проходят незамеченными в этой жизни. Они как будто такие вот чуть лишние, чудаковатые такие, с ними сложно. Иногда их можно поругать за какую-то неотмирность, да, какую-то, ну, что это вот, чем-то бабушками занимается, что-то такое вот, он совершенно вот... А вот оказывается, что вот бывает и вот так. Бывает так, что человек вот так проживет и... своей кончиной, своей смертью он многих людей приведет к пониманию, а, собственно, а что это было? А что это было, да, с большой буквы, да?
Ну и, слава богу, у нас есть еще его наследие в виде этих книг. И когда выйдет вторая?
Ну, мы сейчас ее собираем, надеемся, может, к десятилетию его гибели, но это в лучшем случае, то есть через полтора года. Mm-hmm.
Да. И там как раз будут тоже, вот как раз будут моменты вот этих личной переписки, да, где-то он делал, ну, он не то чтобы делал посты, он иногда даже в соцсетях, в мессенджере это было в переписке. Но мы по Яндексу еще, а потом вот уже в мессенджере там были некоторые моменты. Его очень интересовала вот тогда, вот этот момент, тема живой общины. Он хотел общину создать. Он вообще тема общения христиан. Mm-hmm. И вот это радостное христианство, что я хотела сказать, для него вот эта радость. И вот как бы, помнишь, Наташа, он такой вот любил вот этот, мне тогда присылал на Пасху вот такой праздник, такой вот, ну, танец, когда все танцуют, да, вот, да, помните? Вот он как-то увлекал в хоровод, вот в танец, танцевать, вот все вместе. При этом он был такой, да, он такой неотмирный был человек, но и в этой, как в каком-то простодушии он был неотмирный. Мирный здесь, очень хорошо в миру, вот в том мире, который Божий мир, потому что люди часто отвлекаются от него и начинают, вот, как пишет Ухтомский, заслоняться друг от друга условными скорлупами, а он как бы пробивался к человеку. И вот я просто хотела из книги, вот сейчас нашла этот вот кусочек, зачитать: «Иисусова молитва о людях и обо всем мире». Вот это очень важно, что это, с одной стороны, самоуглубление, мы знаем Иисусову молитву, а он как бы показывает выход ее как бы на мир. Практика молиться Иисусовой молитвой не только за себя и от своего имени, но и за других людей известна нам по жизнеописаниям некоторых подвижников благочестия. Она является вполне естественным следствием расширение сердца. Вот это,
да, вот эта мысль про расширение сердца, это вот одна из таких самых
всех убирает,
важных,
и бомж, и птичка, да. Человек. И поэтому в каждой встрече, ну, Наташа, помните, вы рассказывали, шапку отдал там кому-то, да? Шапку. Вот они идут, и вдруг вот человек без шапки, ему надо шапку отдать. То есть вот это не потому, что, ну, подожди, сейчас вот пойдем домой, там потом вот тут много кого без шапок, а вот именно этот человек, вот ему вот нельзя обойти никуда.
Вы знаете, это так поразительно сейчас. Я подумала, что мы постоянно говорим о его неотмирности, а на самом деле он был просто максимально мирным, да, во всех смыслах этого слова, и максимально активно действовал в этом мире, я максимально взаимодействовал с ним, и сколько людей привлекал к себе, да, то есть, угу, ну, как бы неотмирный человек – это человек, к которому и не подойдешь.
Не подойдешь.
А здесь вот любая бабулька могла с ним вступить в контакт и провести достаточно долгое и качественное общение, время общения, да, поразительно. Просто поразительно то, что вот вы так хорошо про скорлупу сказали. Нам всем сейчас очень не хватает этой мирности. Нам ужасно не хватает вот этого того, что эзотерики любят называть осознанности. Здесь и сейчас, когда ты просто перестаешь фантазировать, перестаешь думать, а что было бы, если бы, а что будет, а просто оглянешься вокруг и увидишь вот что есть.
Да.
И начать действовать и жить в этом. И встречаться с этим миром.
Принимать
таким, его, какой он есть, да. Принимать и действовать в нем там, где ты можешь что-то делать. Вот это меня очень поразило. Если тебе больно, измени эту боль в любовь и раздели чужую боль.
Он,
да,
говорит, что Бог, он рядом. Он вот прямо, если
и
вот
в
так
этом,
вот поближе,
да,
то ты книга, его встретишь.
Да, книга Георгия называется «Не бойтесь любить». Я позволю закончить нашу программу цитатой из этой книги. «Тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Не бойтесь. Не бойтесь любить и отдавать себя любви. Даже ценой креста. Тот, кто сказал «аз есть мсы», был распят, но достиг славы отчей. И мы достигнем, когда отдадим себя жертвенной любви. Это была программа «Делатели». Мы общались сегодня про Георгия Великанова и новую книгу, которая вышла, с его статьями, богословскими сочинениями. «Не бойтесь любить», она называется. У нас в гостях сегодня была Наталья Великанова, вдова Георгия Великанова, и Елена Кноре, старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН, доцент кафедры философии и религиоведения Богословского факультета ПСТГУ. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я Тутта Ларсен, это «Делатели». Всего доброго.
До свидания.
«Делатели» на радио «Вера».